Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у нас в гостях замечательный православный писатель из Саратова Екатерина Федорчук, автор недавно вышедшего романа «Трибунал», который когда-то, год назад, получил премию «Новая библиотека» в номинации «Рукописи». Это высокая церковная премия Издательского совета Русской Православной Церкви. Роман посвящен гонению на духовенство в Саратове и на Саратовской земле. И сегодня мы именно об этом и будем говорить. Мы будем говорить о гонениях. Итак, представляю вам Екатерину Федорчук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, прежде чем мы продолжим разговор о, собственно, трагедии, которая развернулась в Саратове в годы после революции, в ходе гражданской войны, мне хотелось бы услышать ваше мнение о том, как вы оцениваете политику в отношении церкви, которая исходила от нового революционного правительства, от советской власти при самом начале ее осуществления, 17-18 год.
Безусловно, политика по отношению к церкви была самой враждебной, начиная с самого начала этих событий. Не только большевики относились к церкви как к своему врагу, но и Временное правительство в ряде своих постановлений показало, что отношение власти к церкви меняется коренным образом и в самую худшую сторону. К сожалению, не все священники сразу поняли, что происходит такой поворот, но уже в 18 году это стало достаточно очевидно для всех.
Ну, насколько я понимаю, еще в 1917 году, после свержения монархического строя, Синод был вычищен ото всех неугодных представителей духовенства, ото всех, кто мог бы, нашел бы в себе силы спорить с новой властью. Властью революционной, потому что Временное правительство – это хоть и не большевики, но все равно это революционная власть. А вот то отношение к церкви, которое демонстрировали большевики после Октябрьского вооруженного переворота, что там происходило?
Отношение к церкви большевиков, безусловно, нельзя назвать иначе, как враждебным. И враждебность это имела и идеологические корни, потому что церковь, вера в Бога была главным идеологическим препятствием для того, чтобы большевики могли захватить умы и сердца русского народа, и они это прекрасно понимали. Эта враждебность носила и стратегический характер. Сразу с приходом большевиков были изданы ряд постановлений, указов, которые всячески препятствовали церковной работе. Начиналось все достаточно скромно. Ну, например, было запрещено печатание церковной литературы. Но на самом деле самые проницательные священнослужители понимали, что это означает просто вырвать язык у людей, которые призваны нести Слово Божие народу. Очень тяжелым шагом был указ об отделении церкви от государства, который самым непосредственным образом коснулся всех верующих христиан, потому что они были лишены права учить своих детей основам православной веры в школе. И это очень серьезно и очень тяжело переживалось массами верующих людей.
Но я бы еще кое-что добавил. Отделение церкви от государства – это ведь шаг, наполненный со стороны новой власти определенным лукавством. С одной стороны, вроде бы все выглядит справедливо. Ну вот вы веруете, и веруете по-своему, как хотите. Причем здесь наша власть, причем здесь государство? Но ведь в XVIII веке еще светская власть Российской империи у церкви отобрала то, за счет чего она жила, землю. Поставила ее в зависимость от получения жалования как части административного аппарата государства. Теперь государство на новом витке своего развития говорит: мы этого вам давать не будем. Когда-то наши предшественники, наши враги вас обездолили, Ну, а теперь барахтайтесь как хотите. И церковь фактически оказывается в ситуации, когда у нее нет никаких источников существования, как только пожертвования и продажа церковной литературы, которую тоже, оказывается, издавать нельзя. Но это ситуация, которая в материальном плане означала, если не катастрофу, то тяжелую аварию для церкви. Вот будем называть вещи своими именами. Большевики просто взяли и отобрали деньги у церкви, и в силу этого несколько улучшили свой бюджет.
Не только деньги, но и имущество отобрали. Причем сама процедура отобрания имущества была написана в самых расплывчатых формулировках, и это позволяло властям на местах делать просто совершенно что угодно с церковной землей.
Ну, например, например.
Ну, так вот сейчас пример я не назову, но смысл в том, что говорилось о том, что теперь все это национализировано, а как именно будет проходить процесс передачи собственности от церкви государству, было не оговорено. И это совершенно развязывало руки абсолютно всем чиновникам, которые могли делать теперь с церковью что угодно. Потому что фактически церковь в этот момент теряла права юридического лица и становилась недоговороспособной. Вместо этого, вместо священников, которые, по идее, должны были отвечать за церковные дела, на их место ставились некие представители от церкви, миряне, с которыми уже можно было договариваться совершенно иначе.
Представители церковных общин.
Представители церковных общин, но ведь вопрос то, кто войдет в эти общины. И были примеры, когда просто туда входили люди совершенно случайные фактически или лояльные к власти, вот так вот сказать можно.
Очень важный момент. Вот в истории нашей церкви давным-давно уже показано и рассказано то, что духовенство, да, церковь в целом подвергалась при советской власти гонениям. Гонения шли волнами, то усиливаясь, то несколько смягчаясь, так, чтобы уж совсем хорошо было церкви, чтобы ее никто не трогал, такого не было до самого конца советской власти. Но время от времени слышишь утверждение. Ну вот в конце 20-х, в 30-х... Да, действительно, церковь мучили, терзали. А вот первый год советской власти все было относительно благополучно, никаких смертей, расстрелов, все было спокойно. Это потом церковь сама разозлила советскую власть, и та стала ей мстить. Ну, давайте вот очень коротко хотя бы подготовим разговор о том, что происходило в Саратове и на Саратовской земле, картиной от того, что происходило в целом по России в первые, ну, года 3 или 4 после 1917 года.
Вот кроме того, о чем мы уже говорили, нужно, конечно, упомянуть масштабную кампанию по разоблачению обмана церковников, связанных с мощами святых. И это был действительно массовые акты глумления, кощунства над церковью, которые всячески поддерживались властями, и никакие попытки людей договориться с властью, объяснить, как-то просветить их в этом вопросе, не находили поддержки. Собственно, в чем был тезис власти? Они говорили о том, что церковь обманывает людей, что у них нетленные мощи. Мы сейчас вынем эти мощи и покажем всем, что это просто кости. Никакие слова о том, что мощи на самом деле не обязательно будут нетленными, не доходили до властей. Видимо, они знали об этом, но они сознательно раздували вот эту истерию. И совершенно ужасные были примеры, когда просто их уничтожали на глазах у верующих людей. И это было совершенно... Вот это творилось как раз в первые годы советской власти, первые 3-4 года.
Ну вот на слуху у всех знаменитые события расстрела представителя церкви в Шуе. Это очень известное дело, но ведь и до этого, и после революции, в первые годы гражданской войны расстрелы-то были, и страдали и священники, и архиереи, насколько я понимаю.
Были расстрелы, были расправы, были издевательства над верующими людьми, и первоначально вот эти акты издевательства, они даже были зафиксированы, например, вот в саратовской прессе. Потом уже стали этого стыдиться советские власти, стали это скрывать. Но действительно были примеры, когда стреляли в крестный ход, Были примеры, когда, ну вот если по Саратову говорить, верующие чувствовали себя совершенно беззащитными перед новой властью, и все это проходило под демагогические разговоры о том, что вот наконец-то теперь церковь свободна от государства, и в этой свободе, в демократии церковной, наконец-то расцветет христианский дух, который, как говорили некоторые недальновидные верующие, может быть не так уж далек от левых идей, которые пропагандируют новая власть.
Да, он хорошо, видимо, рос под винтовочные выстрелы. Они как-то способствовали, очевидно, тому, чтобы он вот расцвел буквально в эти годы. Ну что ж, я думаю, что мы с вами более или менее осветили то, что происходило в Советской России в первый год советской власти. Я думаю, что правильно будет просто расстаться с мифом о том, что над духовенством в первые годы не расправлялись, пытались как-то ласково к нему подойти. Это только потом советская власть рассвирепела. Нет, она изначально была тем красным драконом, который безжалостно откусывал от церкви кусочек за кусочком, но не одолеет ее врата адовые. Сейчас, я думаю, будет правильно, если в эфире прозвучит тропарь новомучеником и исповедником церкви русской, которые просияли в 20-м столетии.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, а радио «Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы внимательно слушаем с вами замечательного православного писателя и публициста Екатерину Федорчук, а она начнет просвещать нас о том, что произошло в Саратове и на Саратовской земле в период гонений с самого начала советской власти. Вот, насколько я понимаю, в этой благостной картине, ну, благостной, как ее впоследствии нарисовали, как эпоха якобы терпимого отношения советской власти к церкви, к духовенству. В общем, есть свои страшные, багровые, трагические пятна, и обострение случалось время от времени то в одном городе, то в другом. В Саратове это обострение гонений на церковь случилось очень рано.
В Саратове гонение на церковь началось в 1918 году и носило системный, упорный и страшный характер. Ну, кто погиб за это время? В июле был утоплен священномученик Гербоген, епископ Тобольский. Большую часть своей жизни он провел в Саратовской епархии, очень много сделал для верующих города Саратова. В этот момент он уже не был на Саратовской земле, его утопили. В 18 году был убит без суда и следствия священномученик Владимир Пиксанов. Это очень показательная история, которая как раз раскрывает характер отношений простых людей к тому, что происходило на Саратовской земле и тем отношениям, которые сложились между властью и народом. Началось все с того, что в небольшом селе Павловка, где служил отец Владимир Пиксанов, сейчас это район находится в Ульяновской области, немножко другая тогда была география у Саратовской епархии, не такая, как сейчас, туда пришел отряд, который решил забрать излишки еды. Так как излишков еды, естественно, не было,
продразверстка. Продразверстка означала не то, что забирают излишки по правилам,
то
совершенно верно, что захотят забрать отряд бойцов, которые пришли, чтобы ограбить деревню. И в деревне сохраняется только то, что она успеет спрятать или отбить. Ну вот это-то и произошло в селе.
Да, туда пришел небольшой отряд, и так как они хотели забрать вообще все, мужики просто отбились и не дали им ничего. Тогда туда пришел отряд с пулеметами в несколько раз больше. Павловку объявили центром контрреволюционного переворота, а священника Владимира Пиксанова назначили главой этого якобы переворота, которого не было. Большевики пришли к батюшке, батюшка накормил их, напоил. Потом они увели его к себе, зверски избили. В 3 часа ночи полумертвого привели домой. Потом повели опять к себе на допрос. И вот когда они проходили мимо действующего храма, где-то раздались выстрелы, потому что была неспокойная обстановка. Они испугались и убили священника на пороге храма. Причем после того, как они его убили, они не постеснялись снять с него обувь, и очень долго не давали родственникам похоронить его по-христиански. То есть убили, еще и надругались над чувствами людей, которые оплакивали этого человека.
Ну что вам сказать, советская власть полный рост. Вот ее улыбка, обращенная к церкви, она была вот такой.
Ну, можно назвать и другие события, которые были похожи на то, что произошло в Павловке. Это было, ну, явление повсеместное. Что-то, да, какие-то имена мы знаем, есть имена, которых мы не знаем, людей, которые пострадали в это время, но можно сказать, что отношение власти к народу было отношением грабительским. У власти были свои причины, не только идеологического характера. Первые годы советской власти в Саратове показали полную неспособность управлять этим регионом. Начался голод, начались перебои с подачей продуктов, и вся эта несуразица, этот хаос, который устроили люди, не умеющие управлять, все это легло тяжким бременем на народ.
Ну и, конечно, одним из главных виновников объявили церковь. Она где подстрекает народ к каким-то враждебным в отношении власти действиям. Насколько я понимаю, именно в Саратове прошел первый публичный процесс над священниками, или, во всяком случае, один из первых. И это, конечно, одна из наиболее ярких страниц гонений на церковь и духовенство в первый год советской власти.
Действительно, в Саратове прошел первый открытый процесс над духовенством. Проходил он с 1918 по 1919 год. Это было довольно затяжное мероприятие. Но первая попытка создать такой масштабный процесс относится к несколько более раннему периоду, и связана она как раз с реакцией саратовского духовенства на отделение церкви от государства и на положение церковных школ, религиозных школ, которые оказались фактически вне закона. верующие города Саратова были возмущены тем, что их дети потеряли возможность получить хорошее религиозное образование. И вот в феврале 2018 года на квартире ректора Саратовской духовной семинарии собрались священники, которые решили обсудить этот вопрос, как им взаимодействовать с властью, как им облегчить ситуацию для народа. Ничего контрреволюционного, я бы даже сказала, ничего конкретного по решению проблемы сказано не было. Мы просто не успели, не знали, что с этим делать. Но кто-то, видимо, донес на то, что было такое собрание.
Его... Собрались, значит, уже враги.
Собрались, значит, уже враги. И поздно вечером, в 22 часа 30 минут, туда явились охрана, и все 16 человек, которые находились в это время в квартире, были арестованы. Среди них оказался и выдающийся пастырь Саратовской земли, отец Михаил Платонов, священник Михаил Платонов, человек, обладающий ярким литературным даром, человек, обладающий публицистическим темпераментом, любимый саратовской паствой.
Ой, полемист выдающийся.
Выдающийся полемист, да, любимый саратовской паствой. И он оказался в центре внимания властей, потому что к этому времени он издал две тонкие брошюры церковной публицистики, где он как раз описывает свое впечатление, свои мысли от того произвола, который происходит на саратовской, в частности, земле. Один из немногих, отец Михаил, понял, что начинаются масштабные гонения на церковь. Он об этом пишет прямо, он призывает верующих людей не обольщаться обещаниями. И самое главное, он призывает их укрепиться в вере. Если мы почитаем его публицистику, она опубликована в Саратове, то мы увидим, что никаких прямых политических воззваний в ней нет.
То есть, хотя... как слов в духе «а теперь идите на баррикады, возьмите в руки оружие, сражайтесь с этой властью».
И свергните эту позорную власть. Нет.
Ничего этого не
никаких,
содержится.
Никаких призывов к свержению власти там не содержится, а содержится там призыв один – «Русь, помни Бога, посмотрите на свои грехи». И вот я хочу привести один небольшой пример, не цитату, но пересказ. Очень яркий образ приводит отец Михаил в статье, которая называется «Три креста». Вот он говорит о том, что Россия на кресте – это было выражение, которое в то время не сходило с уст людей. Это был, ну, можно сказать так вот несколько грубо, газетный штамп фактически того времени. И отец Михаил говорит, давайте подумаем, о каком кресте идет речь. Ведь на Голгофе было три креста. И он говорит, первый крест – это крест Господа Иисуса Христа. И Россия, когда она взяла на себя тяготы мировой войны, взошла на этот крест, выполняя свои союзнические обязательства.
В частности, перед своими православными братьями-сербами.
В частности, перед православными братьями. Второй крест – это крест благоразумного разбойника. И Россия взошла на этот крест, говорит он, когда начался ропот, когда начался разброд и шатание в умах интеллигентов прежде всего. И это был крест разбойника, но который все-таки еще смотрит на Христа. И теперь он говорит, а теперь, говорит, братья и сестры, Россия взошла на третий крест. Это крест разбойника, который мучается, страдает и поносит Христа последними словами. Вот это то, что происходит с нами сейчас, и это 18-й год.
Ну, в какой-то степени слова-то взывают не только к временам столетней давности, но и к современности. Что произошло с теми 16 арестованными, на которых донесли?
Вот это очень интересно, потому что не произошло ничего. А что получилось? Дело в том, что большевики, которые пришли к власти, как я говорила, уже ничего не умели. И в данном случае они просто не смогли довести дело до суда. Они совершали грубейшие ошибки. Ну, например, они не могли правильно записать фамилии арестованных. И священник Михаил Платонов под их пером превратился, например, в священника Михаила Орлова. Они не могли запомнить его фамилию. Это оказалось для них слишком трудно. Вот из-за таких ошибок дело развалилось и постепенно заглохло, то есть не имело хода. Но, конечно, большевики не оставили своих попыток.
Это была, так сказать, первая волна, это были цветочки. Ягодки пошли к концу года, и, кажется, вмешался в обстановку на Саратовской земле один из таких вот бонз нового режима.
Лев Троцкий. Да, действительно, в сентябре 18 года Троцкий проезжал через Саратов по своим каким-то делам, и он остановился здесь, и ему очень не понравилось то, что происходило в Саратове. Он разругался со всеми местными новыми городоначальниками, и одним из обвинений, которые он выдвинул против Саратова, это было обвинение в том, что неудовлетворительно ведется антирелигиозная кампания. А антирелигиозная кампания должна была быть на высоте, потому что как раз в начале сентября был объявлен красный террор. И, собственно говоря, где же террор-то, что вообще происходит? Людей сидит мало, нужно как-то активизироваться. И вот новое правительство дало обещание Троцкому, что в скором времени все виднейшие пастыри Саратова, все управленцы, от которых зависит религиозная жизнь в Саратове, окажутся на скамье подсудимых. И повод нашелся очень быстро. Вернее, повод уже был, его просто использовали для того, чтобы удовлетворить запросы высокого начальства из Москвы. Опять дело было связано с Михаилом Платоновым. Однажды ему на глаза попалась газета, в которой большевики опубликовали материал о том, что расстрелян бывший император Николай II. Тут нужно еще сделать такую ремарку. Большевики побоялись сказать, что расстреляна вся царская семья, поэтому информация была только о том, что убит царь.
Да, ходили слухи, что кто-то из членов царской семьи уцелел, что, возможно, их спасут, отдадут за границу, или уже, может быть, один из них спасся. Много было слухов вокруг этого дела, но одно, во всяком случае, было заявлено твердо, что государь Николай Александрович уничтожен.
Да, и отец Михаил Платонов с большой скорбью воспринял эту смерть, и после литургии он обратился со словом к своим верующим, к пастве, и сказал: давайте помянем невинно убиенного бывшего императора Николая. Господь да упокоит его душу. Вот, собственно, все, что было сказано. Дальше известно, что кто-то из прихожан, а это был храм святого Серафима Саровского, новый храм, недавно открытый, находился он тогда на самой границе Саратова, сейчас он в центре Саратова находится. Кто-то из прихожан донес. Причем донес не в ЧК, донес не властям, а рассказал газетчикам. Газетчики напечатали пасквиль, и после этого следственная комиссия обратила внимание на отца Михаила. Отец Михаил был допрошен, арестован, ему припомнили прошлые, в кавычках, прегрешения против советской власти, ему припомнили книги, которые у него были изъяты, брошюры, там еще нашли винтовку старую, заржавевшую, на чердаке, видимо, от прошлых жильцов осталось. Ну и, собственно говоря, для того, чтобы осудить отца Михаила Платонова,
доказательств было,
большего не требовалось, да. Собственно говоря, любое упоминание Николая II в положительном ключе с точки зрения большевиков было злостной контрреволюцией. Но было необходимо, чтобы вместе с ним оказались остальные люди, и вот здесь была предпринята достаточно серьезная попытка. Собственно, что они сказали? Они сказали следующее, что после ареста Михаила Платонова храм был закрыт, потому что один священник, служить там некому, и некоторое время он стоял замком на воротах. Потом его открыли, потому что храму нужен был пастырь. Но вот как раз следственная комиссия, тут они сделали следующий ход. Они сказали, что храм был закрыт специально для того, чтобы верующие города Саратова решили, что это сделала советская власть. И это была провокация. Причем это была провокация, где отец Михаил был зачинщиком, а весь епархиальный совет во главе с викарием епископом Германом Косолаповым, который тогда был правящим архиереем, были исполнителями его злой воли.
Ну, во всяком случае, они таковыми были объявлены. Дорогие радиослушатели, мы находимся с вами на пороге большого, страшного, трагически закончившегося саратовского процесса над духовенством. Трудно произнести эти слова, но все-таки напоминаю, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго покидаем вас для того, чтобы продолжить нашу беседу в эфире буквально через минуту.
Исторический час на радио «Вера».